радиоактивное вещество.
Радиоактив мадде.
Радиоактивное вещество.
Радиоактив мадде.
На метеостанции Уфа-Дема обнаружена повышенная концентрация радиоактивного вещества.
Уфа-Дим метеостанциясында радиоактив мадденнең югары концентрациясы табылган.
На метеостанции Уфа-Дема обнаружена повышенная концентрация радиоактивного вещества.
Уфа-Дим метеостанциясында радиоактив мадденнең югары концентрациясы табылган.
Эхо Москвы в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте!
Доброе утро, Уфа!
Доброе утро!
Максим Курник.
Анна Яни.
Никита Полянин за звукорежиссерским пультом.
Это правда.
Да, так
да.
И есть.
Ну что, давайте я напомню наши координаты. В первую очередь номер для СМС плюс 7-927-304-1051. Я вдруг вспомнил, что у нас, между прочим, есть еще Твиттер, который у нас тут не открыт.
Можно писать.
А надо открыть, конечно. Вдруг тут там кто-нибудь возьмет и нам что-нибудь напишет, а мы не увидим. Но это я уже сделаю чуть попозже. Скажу, что сегодня мы с вами поговорим о газетах, естественно, которые
их
к нам пришли,
сегодня.
Их очень много. Мы сегодня с вами довольно много времени уделим теме этого выброса, не выброса, непонятно чего.
Рутений 106.
Да, рутиний.
Рутиний?
Нет, нет, он рутиний, но рутиний в том смысле, что нас всех, рутина каждодневная поглощает вместе с рутением с этим. Так вот, дело в том, что мы попробуем вызвонить специалистов в эфир. Я надеюсь, что все получится, для того, чтобы как-то в целом понять картину. Но, естественно, мы с вами еще и поголосуем на эту тему, то есть не только со специалистами, но и с вами. А если есть какие-то мнения уже на этот счет, и не только на этот счет, а вообще, то, пожалуйста, еще раз напомню номер для СМС плюс 7-927-304-1051. Ну а начнем мы, как всегда, с газет.
Пресса с доставкой на дом.
Итак, о чем пишут нам газеты?
А с какой газеты ты хочешь, чтобы...
Давай начнем с бонуса.
Давай, хорошо. Бонус. У нас на обложке пишет о том, что глава Уфы предложил снести 1700 хрущевок в городе. Как быстро все происходит.
Я просто помню, только как... недавно же было.
Год назад, да, мы где-то сидели, тут разговаривали по поводу того, что, ну, понятно, в Москве-то там вот сносят, а до нас не дойдут. Так нет, тут вот действительно уже посчитали, что на реновацию по-уфимски необходимо 1,5 миллиарда рублей. Глава администрации Уфы высказался за использование, простите, московского опыта реновации, снос хрущевок. Ну и, в общем, здесь довольно подробный материал. Начинается он на первой полосе, заканчивается на второй. Если вам интересно, то пожалуйста. Ну, тут есть мнение, не буду сейчас тратить на это время, уж извините. Я думаю, что по хрущевкам мы еще много раз поговорим.
Обязательно.
Что еще? Ну, мэром Сибая стал бывший воспитатель средней школы. У нас это тоже было в новостях. Здесь не очень яркая фотография в бонусе на эту тему. А вот у нас в Твиттере, ты знаешь, вот фотография, от которой просто можно заряжаться.
Позитивом?
Позитивом,
энергией?
Любовью, энергией, всем.
От а нее... деньги заряжать можно?
Мне кажется, все можно заряжать, серьезно. Если у кого Твиттер есть, зайдите, посмотрите. Мне кажется, что эта фотография, она прям заряжает. По крайней мере, я с утра на нее смотрю, и у меня весь день такое
хорошее
ощущение,
настроение.
Свечусь, может быть, от рутения, понимаешь, а может быть, от того, что на эту фотографию посмотрел. Поехали дальше. Ну, естественно, цитата недели здесь есть. Я думаю, что это действительно цитата недели, хотя трудно будет ее переплюнуть. Сити-менеджер Уфы Ирик Илалов сказал буквально следующее. Дело в том, что там чиновница одна приводила в пример Казань. Это ошибка.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Она привела в пример Казань. Естественно, никто бы не выдержал.
Ну, как никто можно бы не сравнивать? Выдержал.
Естественно, первый уфимец из всех уфимцев, Ирик Илалов, тоже не смог удержаться и сказал ей буквально следующее, цитирую. «А почему Казань в пример приводите? Мы на нее не ориентируемся. Мы ориентируемся на лучшие мировые образцы. Давайте, кончайте эту Казань мне здесь каждый раз. Жертва пропаганды. Жертва, простите, жертва пропаганды, да. Это он же обращается к этой, точнее, даже не обращается, а констатирует, да?
Да.
Кто эта женщина, которая работает в его администрации. Ну, на эту тему, кстати, у нас будет как раз отрывок из программы «Персонально ваш», поэтому сейчас не будем подробно на этом останавливаться, может быть, в конце программы. Только вернемся, если у нас останется время. Дальше. У нас тут высказывание Рамиля Хисамеддинова. Смотри, во вторник в Уфе состоялась пресс-конференция Башкирского, Конгресса Башкирского народа. Вновь главной темой обсуждения стала кадровая политика республиканских властей. Ну и вот тут фраза вынесена в заголовок. Считаю, что в республике власть протухла.
Протухла. Ой-ой-ой.
Ну вот посмотрим. А что еще? Что еще, наверное, из газеты «Бонус». Не пройти, не проехать. Дети из башкирского села 40 минут идут пешком по бездорожью до школьного автобуса. Насколько я понимаю, статья уже обозревалась, просто в электронном виде. Но если что, она есть и в «Бонусе». Далее, далее, далее. Башкирия в 2017 году провалила программу по возведению жилья. Тоже на пятой полосе газеты «Бонус». Удмурты в Башкортостане. Большой
что
обзор того, как они живут. Возрождают традиции и обычаи. Вот, в селе в своем. Здесь вот фотография в народной одежде. От мала до велика. Вот посмотри, тут от девочек до бабушек. Все сфотографировались.
Ой, какая милота.
А, еще тут большой материал по поводу налогов не буду обозревать. Что творится с Салаватом Юлаевым?
Что же творится?
Ему 50 лет.
Ой-ой-ой.
Памятнику. А вот команда, смотри, уфимского Салавата Юлаева... А нынешний сезон совершенно не сдается. Попробуем разобраться, в чем причины подобных результатов. Первое. Повлиял обмен Кулеша.
Угу.
Кулеш, если что, это фамилия.
Но я очень...
Ну, просто спасибо. Если вдруг... Я увидел некоторое недоумение в твоих глазах, поэтому я решил на всякий случай пояснить. Так вот, по сути, единственное потрясение, которое пережил коллектив в нынешнем сезоне, это отчисление из команды капитана Дениса Кулеша. А этот защитник действительно обладал статусом настоящего вожака в раздевалке, да, и по игровым характеристикам к нему... Ну, подождите, тут так мелко просто у меня сейчас это дело напечатано. Сейчас. Да, по игровым, вот, да, да, по игровым характеристикам к нему могли быть вопросы, однако он всегда хорошо выполнял свою главную роль, держал ответ за команду и поддерживал атмосферу внутри нее. Расставание с ним стало неожиданностью для всех, включая главного тренера. Команду это шокировало, и после этого что-то идет не так. Руководство Салавата Юлаева наверняка хотело данным действием обозначить, что незаменимых нет, однако результат вышел обратным. Такой тонкий организм, как хоккейная команда, отреагировала негативно, хрупкий баланс был нарушен, и теперь восстановить его очень сложно. Это первая теория.
Как печально.
Вторая теория. Вайсфельд не признает своих ошибок. Разбираясь в причинах неудачной игры Салавата Юлаева, нельзя обойти фигуру генерального менеджера Вайсфельда. После скандального прошлого сезона, когда он находился в режиме холодной войны как с главным тренером, так и с генеральным директором, в нынешнем ему представили все условия, которые он так хотел. Полное доверие и слепая вера менеджмента выбранного тренера привели к тому, что в Уфе высадился настоящий десант из финских специалистов, которые при этом никогда не работали за границей своей родины. Вестерлунд, несомненно, суперпрофессионал своего дела, по одному, но одного этого, видимо, недостаточно. Ну, в общем, понятно, вторая теория ясна. Трудности перевода. Третья теория. После матча Салават Юлаев с Санкт-Петербургским СКА в гостях произошел небольшой казус. В уфимской команде нет штатных переводчиков с английского на русский. Переводит тренер Николай Цулыгин. Неточный перевод и фраза 1-6 – это уровень уфимской команды. Привела к огромному гневу со стороны болельщиков. Ну, то есть, неточный перевод был, то есть 1-6 это уровень уфимской команды, в общем, болельщикам не понравилось. И тут на этом, в общем, дальше вся теория строится, что из-за того, что с переводом проблемы, игроки друг друга там и тренеры не понимают. Да?
Я удивилась просто очень сильно.
Не удивляюсь. Это было такое удивление. Да. Хорошо, поехали дальше. Теперь АИФ у нас. На кого охота? Чем закончился отдых районной элиты? Ну, понятно, это история с погибшим судьей. Здесь довольно подробный разбор. Ну, давайте просто тут прочитаю буквально парочку моментов. Ну, например, причинение смерти по неосторожности наказывается исправительными либо принудительными работами, либо ограничением свободы на срок до 2 лет. Приговоренные к принудительным работам отбывают наказание в исправцентре в Стерлитамаке. Таких в этом году было 33 человека. А представителей правоохранительных структур среди них пока не встречалось, сообщили в пресс-службе УФСИН по Республике Башкортостан. То есть, ну, скорее всего, да, человека сажать не будут, скорее всего. Скорее всего, дадут ему исправительные работы, которые вот он будет в Стерлитамаке. Хотя, кстати говоря, если он сотрудник правоохранительных органов, для них же есть специальные, ну, тюрьмы, лагеря и так далее, чтобы они не сидели с остальными.
Ага.
Ну, там по разным причинам это делается. Ну, окей. Поехали дальше. Кто ответил за ящур? Такой вопрос.
Ой-ой.
Ну вот смотри, Вакил Буранбаев освобожден от должности начальника управления ветеринарии, но об этом подробно мы в новостях говорили. На его место пришел Азат Диганшин, 7 лет работавший замминистра сельского хозяйства. Вице-премьером правительства Башкирии стал министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, вместо ранее занимавшего этот пост Мухаметдинова, ну и так далее. В общем, я так понимаю, что здесь только про перестановки, да-да-да-да-да, а вот как, кто ответил непосредственно за произошедшее, тут...
Мы так и не поняли.
В общем, да, нет. Поехали дальше. Почему живем взаймы, как Башкирия стала рекордсменом по микрозаймам? Интересный материал, который выясняет, почему так много берут вот в эти самые такие,
быстрые,
да,
деньги,
быстрые
вот
деньги
вот.
Короткие деньги уфимцы, и не только уфимцы, но и, в принципе, все жители республики. Ну, вот смотрите, на миллиард мы обогнали Москву, у нее второе место.
Угу.
Ну, представьте себе, обогнали Москву по микрозаймам.
Это может ужасно, быть, на самом деле.
А может быть, это достижение? Смотри, далее следует. Татарстан, Свердловская, Самарская области. Во-первых, ну, это все довольно богатые регионы, так же, как и Башкортостан. Их объемы займов составляют от 2 до 4 миллиардов рублей. Чтобы вы понимали, у нас 7,7.
7,7.
То есть это в два раза больше, чем у наших соседей. Известно, что микрофинансы работают с маргинальной частью общества, той, которая неинтересны банки. Той, которая не интересует банки. Ага. А если республика по этим займам сегодня на первом месте в стране, есть о чем задуматься. Ситуация весьма тревожная и несет в себе потенциальную опасность. Абстрагироваться от этого лидерства ни в коем случае нельзя. Это комментарий представителя госсобрания Константина Толкачева. Мы провели опрос среди жителей республики. Прибегали ли вы к услугам микрофинансовых организаций? Респонденты поделились на два лагеря. Одни брали взаймы, другие категорически исключали эту возможность. Последние говорят, будь народ побогаче, никогда бы ты туда не пошел. Или люди дойдут явно не от большого ума. Всего из 90% опрошенных, тех, кто брал в долг, опрошенных, тех, кто брал в долг, оказалось 18 человек. 9 из них микрозайм не вернули. У каждого своя история. Ну и, в общем, здесь уже идут как раз конкретные истории каждого человека, который не вернул. Ну вот смотрите, один из руководителей уфимского филиала банков вот что говорит. Действительно, закредитованность населения республики достаточно высокая. И она, к сожалению, держится на этом уровне на протяжении вот уже нескольких последних лет. С недавних пор усилили контроль и тщательно проверяют судозаемщика. Многим просто отказывают по ряду объективных причин, поэтому граждане стали чаще обращаться именно в микрозаймы. У них, конечно, условия жесткие и дорогие, но возникшие финансовые проблемы надо решать, и потребители выбирают именно этот сегмент. Это АИФ, еще раз скажу, вторая полоса. Что еще? Как удвоить надои? Ну, здесь фотография, конечно,
сумасшедшая. Да, мне больше понравилась фотография.
Тут автомобиль, который перевозит цистерны с молоком, и там пробиты или открыты краны, да?
Да, у двух.
У двух, да, и оттуда прям вот рекой течет молоко.
Живописная картина.
Мне жалко. Ну что, здесь подробно, да, на эту тему. Сейчас уже, наверное, не успеем мы об этом поговорить. Что, наверное, я, наверное, больше не буду ничего читать из АИФа. Основное мы уже прочитали. Мы сейчас послушаем отрывок из программы «Персонально ваш». Напомню, что вчера у нас в гостях был Игорь Савельев, писатель. В том числе вы ему присылали вопросы, за что спасибо вам большое. Мы сейчас послушаем отрывок из программы «Персонально ваш», который как раз касается во многом того, что сказал Ирик Елавов на своей оперативке. Еще одна тема касается сегодняшнего совещания у Ирика Елавова. Дело в том, что он, услышав, как одна из чиновниц привела пример Казань, и он сказал следующее, цитирую: «А почему Казань в пример приводите? Мы на нее не ориентируемся. Мы ориентируемся на лучшие мировые образцы. Давайте кончайте эту Казань мне здесь каждый раз. Жертва пропаганды». Ну, во-первых, я хочу вас спросить, только ответьте честно, как писатель, завидуете емкости языка Ирика Елавова?
Нет.
Почему? Смотрите, как тут. Давайте кончайте эту Казань мне здесь каждый раз.
Нет, ну это хорошо. Так по-черномырдински звучит.
Почему так происходит? Что здесь его так задело, на ваш взгляд? И насколько это, наоборот, подчеркивает эту конкуренцию?
чем больше представители властей Башкирии в таком ключе высказываются, тем больше какую-то такую моральную зависимость от конкуренции с Казанью они показывают. Действительно, эта конкуренция существует там на протяжении последних 100 лет точно, и Татарстан сравнивают с Башкортостаном, но это похоже больше на какого-то спарринг-партнера, где просто города с примерно равным потенциалом, они могут так по-спортивному в чем-то совещаться. И поскольку Татарстан и Башкортостан не только географически близки, но еще и по многим показателям близки, то какая-то их разница, она бросается в глаза и всегда действительно выпячивается в прессе. На самом деле Казань ни в чем не похожа на Уфу, потому что Уфу логичнее сравнивать с крупными городами Уральского региона, например, Челябинском или Перми. Казань, ну, это совершенно другая история, и Татарстан тоже экономически другая история.
То, как растет город, то, как он развивается, от чего сегодня это зависит, на ваш взгляд?
От макроэкономики это зависит, потому что, как бы, что бы ни предпринимали городские власти, они, там, такой сложный клубок финансирования федерального, регионального, местного, там, история с кредитами, которые есть у города и так далее, что, ну, я не знаю, какой, насколько долгосрочно должно быть влияние городских властей, чтобы это сильно изменило жизнь города.
То есть, когда мы говорим о макроэкономике, мы говорим, в первую очередь, а, о полезных ископаемых и других, да, природных ресурсах, и, б, какие предприятия были построены еще в советское время.
Город,
то есть, от современных горожан сегодня ничего не зависит.
Город практически не получает ничего ни от первого, ни от второго.
Он может не получать, но при этом это рабочие места.
Нет,
и,
ну, конечно,
как раз и наличие той самой экономики.
Ну, конечно, да. Ну, в принципе, да. Города были сформированы в советское время, так они примерно и существуют на том же уровне.
Правильно ли я понимаю, что хороший или плохой мэр сегодня – это просто есть цветочки и чистые улицы, или нет цветочков и чистых улиц? И он больше ни на что не влияет?
В долгосрочной перспективе, наверное, влияет. Но как бы повседневно я не думаю, что влияет сильно.
Надо отметить, что это не первый раз, когда Ирик Елалов довольно громко в интернет-трансляциях показывает, что он держит руку на пульсе каждого подконтрольного ему подразделения и даже считает нужным продемонстрировать нам, как жестко он разговаривает с этими подчиненными. Вам нравится такой стиль управления?
Нет, мне не нравится такой стиль управления. Мне довольно тягостное впечатление оставила прошлая выволочка Елалова, которую он устроил женщине-начальнику управления образования в связи с переносом 1 сентября из-за мусульманского праздника. Я думаю, что, по крайней мере, по контексту вот этих вот выступлений того и отчасти, может быть, этого, понятно, что это какая-то стратегия, связанная с существованием Ирика Елалова как публичного политика.
Но то есть это осознанная тактика?
Я думаю, что да. Тогда это была, безусловно, осознанная тактика, связанная с вот этим вот вопросом 1 сентября, переноса, не переноса. Он реализует себя как публичный политик. Единственное, что мне непонятно, почему от этого должны страдать его подчиненные.
Ну, они, значит, принимают эти правила игры?
Ну, вероятно, да, но выглядит это не очень хорошо. Единственное, что, может быть, он все-таки ориентируется на тот электорат, скажем так,
вот потенциально. Как раз это был мой следующий вопрос. Может быть, народу нравится?
Народу нравится, да.
Вы думаете, любят?
Конечно.
Такое?
Они любят, когда начальник вот такой вот
строгий,
якобы и должен быть, а не то, что какой-то интеллигентный человек, который там что-то кому-то мягко говорит, но...
Считаете ли вы, что Ирик Елалов, возможно, сознательно позиционирует себя таким антиподом Рустема Хамитова?
Я думаю, что да.
Насколько это вот потенциально выигрышная тактика?
Если он действительно себя видит возможным кандидатом на пост главы Башкирии, то это, наверное, выигрышная тактика, потому что кто-то должен, скажем так, оппонировать Хамитову в публичном пространстве, по крайней мере, быть его контрастом каким-то. И вот эта тактика Ирика Елалова как раз она создает образ такого противоположности Хамитова, где те стороны хамитовского характера, которые люди часто считают слабыми, в том числе такая вот мягкость, интеллигентность определенная, она вот здесь вот показывает какой-то обратный пример.
Игорь Савельев, писатель.
Да, напомним, он был гостем программы «Персонально ваши». Вы в том числе задавали ему свои вопросы, много говорили мы в этот раз об Ирике Елалове и о его методе позиционирования.
Ну, слушай, по вторникам, мне кажется, иначе никак.
Да, кстати
говоря. Ну,
каждый
вторник.
Ну, надо дать должное. Действительно, он умеет захватить повестку информационную и умеет дать такие цитаты, что потом все его будут много раз повторять. Давайте мы немножечко отвлечемся от уфимских вопросов. Не могу не воспользоваться ситуацией, так как мы раньше всех выходим в эфир с дискуссионной программой. После того, как задержали Сулеймана Керимова во Франции, да, один из самых богатых людей в России, один из самых влиятельных людей в России, человек с дипломатическим паспортом, между прочим, задержан в Ницце не где-нибудь, а в Ницце, и задержан за то, что якобы,
якобы
покупал элитную недвижимость через фирмы однодневки. Где такое видано?
Какой кошмар, наговор.
Мне кажется, что наши олигархи не способны вообще в принципе там как-то уклоняться от налогов и так далее, но... Причем здесь, как говорится, Керимов? Где Керимов и где мы? Хочу я спросить у наших слушателей, которые живут в Уфе, которые, может быть, ни разу живьем, по крайней мере, Сулеймана Керимова не видели, но слышали о его компаниях, таких как там, не знаю, что он там, Поле Золота, Нафта Москва, что у него там, Анжи, в конце концов, футбольный клуб, каждый дослышал. Вот для вас задержание российского олигарха за рубежом по экономической статье. Это скорее хорошая новость. То есть вы злорадствуете, давайте скажем честно, может быть. Да? Ну, то есть хорошая для вас новость. 262-72-47. 262-72-48. Для вас это плохая новость. Ну, как все-таки гражданин России, понимаешь?
Стыдненько.
Один из наших, понимаешь, руководителей страны. Угу. И вот задерживают его за какие-то там махинации. 262-72-48.
Голосование. Процесс пошел.
Задержание российского олигарха в Ницце по экономической статье. Не с девочками развлекался, как некоторые, да? Там,
недвижимость покупал.
А вот какие-то махинации, да? 262-72-47. Для вас это хорошая новость. 262-72-47. 262-72-48. Для вас это плохая новость. Ну, если вы напишете по СМС на номер плюс 7-927-304-1051, почему это хорошая или почему это плохая новость, мы будем очень благодарны и, естественно, прочитаем это в эфире. Ну, а голосование, спасибо огромное за вашу активность. 262-72-47, номер телефона для тех, кто считает, что это скорее хорошая новость. 262-72-48, номер телефона для тех, кто считает, что это скорее плохая новость. Вы знаете, я как раз вот больше всего жду, как же интересно отреагируют представители, например, коммунистической партии.
Что же они
Российской
скажут?
Федерации, которые клеймят олигархов все время на каждых выборах, говорят, отнять у них надо все, понимаешь, несправедливо и так далее. Вот, понимаешь, французы, угу, которых они тоже клеймят, что они, значит, против России, задержали
олигарха.
Вот интересно, как отреагирует КПРФ? Поддержит это, скажет,
думаешь,
молодцы,
отреагируют?
Французские товарищи? Или тихо прижмут свой хвостик и будут говорить, скулить будут, ну как же так, это же вот наш сенатор, у него же дипломатический паспорт. Вот интересно, вот мне правда интересно, 262-72-47. Вот подняли настроение французские полицейские.
Спасибо им.
Спасибо им, вот хорошая новость, 262-72-47. 262-72-48, плохая новость, испортили настроение французские полицейские. Для тебя.
Мне немножечко стыдно. Это скорее плохая новость. Ну как так, наш человек выехал в Ниццу, там, в эту Европу, да, и попался. Ну что такое? Теперь все будут думать про наших олигархов что-то плохое.
Хотя на самом деле они все...
Они же добрые, хорошие, честные, открытые.
Я, ты знаешь, скажу, что для меня это по-настоящему плохая новость по одной простой причине.
По какой же?
Потому что я неоднократно убеждался, что часто, ну, для меня Сулейман Керимов не представитель власти, а власть как таковая. Вот, понимаешь, он власть. И такие люди, как Сулейман Керимов, нас с тобой воспринимают как заложников, не как жителей и граждан страны, а как заложников. И они будут мстить за своего товарища, отыгрываясь на заложниках. Как, например, там, принимали закон Димы Яковлева, да, и крайними сделали детей, которые теперь там, да, не усыновлены. Ну что, останавливаю голосование. 79% наших слушателей считают эту новость хорошей. 21% расстроились.
Тридцать в Москве, в студии Александр Климов. Новости. Французские полицейские задержали в Ницце члена Совета Федерации, миллиардера Сулеймана Керимова. Это произошло еще поздно вечером 20 ноября. Керимов доставлен в полицейский участок, о сути предъявленных ему обвинений французские власти не сообщают. По неподтвержденным данным, это могут быть налоговые преступления или махинации с недвижимостью. Российские дипломатические сотрудники оказывают Керимову всю возможную официальную консульскую поддержку на Смоленской площади уже заявили, что задержание Керимова незаконно. Госдума сегодня рассмотрит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики. Документ подготовлен Банком России и опирается на два макроэкономических сценария. Базовый сценарий предусматривает постепенное снижение цены на нефть до 40 долларов за баррель к середине 2018 года. Альтернативный сценарий предполагает постепенное увеличение цен на нефть до 60 долларов за баррель в среднем за 2020 год. Фильм «Война ради мира» Евгения Титаренко просят проверить на соответствие российскому законодательству. Как передает РИА, соответствующее ходатайство вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил в Минкульт и Генпрокуратуру. Фильм включен во внеконкурсную программу «Арт-Док-Феста». По мнению Толстого, в фильме могут содержаться публичные призывы к экстремизму и терроризму. Высший административный суд Украины рассмотрит сегодня иск лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили к президенту Петру Порошенко. Причиной стал указ о лишении его гражданства. Ранее Саакашвили заявил, что будет за украинское гражданство бороться.
Я считаю себя простым украинцем. Я живу в Украине уже более 13 лет и принимал участие в трех революциях. У меня только одно гражданство, украинское, и им не удастся меня его лишить. Мое сердце принадлежит Украине. Я больше украинец, чем большинство сегодняшних депутатов. Я люблю Украину всем сердцем. Я продолжу борьбу тут, в нашей Украине, несмотря ни на что.
Не взважаючи ни на что.
В администрации президента лишение Михаила Саакашвили гражданства объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Минюст США начал расследование случаев расовой дискриминации при поступлении в Гарвард. Как пишет Wall Street Journal, разбирательство чревато прекращением государственного финансирования одного из восьми самых престижных вузов страны. В Москве сейчас около нуля, днем 0-2, ожидается снег. Александр Климов, служба информации, Эхо Москвы.
3, 2, 1. Реклама.
Говорят, человек должен посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Разумеется, не обойтись без поддержки, знаний и, конечно, финансов. Все просто. Чтоб легко финансировать, нужно верно инвестировать. Финам. Инвестируй грамотно.
Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа. ООО «Финам Уфа». Цулюбы 75.
Телефон 216-11-22.
Игорь с Аленой переезжают в новую квартиру. То есть так. С ипотекой без первого взноса за 520 рублей в день Игорь с Аленой переезжают в свою новую квартиру. Группа компаний «Госстрой». Своя квартира по цене аренды. Звони 285-00-55. Госстрой.инфо.
Заем предоставляет ООО «Госипотека». Ставка 9,9% годовых. Срок займа 30 лет. Заключение договора участия в любом строительстве жилья. Застройщик ООО «Генерал-проектная декларация» на сайте «Генерал.РФ». Предложение не является офертой.
Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216-35-99.
Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры.
Доброе утро. На эхе в Уфе новости, в студии Милюша Латыпова. В Минэкологии Республики подтвердили, что зафиксировали в конце сентября высокое содержание рутения в атмосферных осадках в Уфе. Однако, как заявили в ведомстве, это не представляет опасности для окружающей среды, пишет Интерфакс. По данным агентства, в министерстве отметили, что источник загрязнения по-прежнему неизвестен, поскольку ни одно из промышленных предприятий в регионе не использовало и не использует в работе рутений-106. Как сообщает агентство, наблюдение за радиационным фоном в республике ведется на 33 станциях Башгидромета, показания которых два раза в месяц передаются на обработку в лабораторию Екатеринбурга. Сейчас специалисты ждут анализ показаний за октябрь. Апелляционный суд Москвы оставил в силе решение башкирского арбитража, который признал законным запрет на получение АФК-системы дивидендов на арестованные по иску Роснефти акции. Об этом сообщает РИА Новости. Корпорация пыталась оспорить решение судебных приставов, наложивших по просьбе Роснефти в рамках обеспечительных мер запрет на получение доходов с арестованных акций МТС, МЭТИ и БСК. Общая балансовая стоимость активов составляет 185 миллиардов рублей. Как сообщает ТАСС, по словам представителей системы, компания планирует обжаловать это решение. Между тем, «Башнефть» за 9 месяцев текущего года увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности до 43 миллиардов рублей. По данным правительства региона, это на 28,5% больше по сравнению с прошлым годом. В Уфе подросток выстрелил в 10-летнюю девочку. По предварительным данным управления МВД по республике, девочка гостила дома у своей подруги. В это время ее 15-летний брат стрелял из пневматической винтовки в мишень и произвел случайный выстрел в сторону девочки. В результате пуля попала в плечо ребенка. Пострадавшая доставлена в городскую больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Уфа заняла 64-е место из 100 в рейтинге городов по качеству работы городского транспорта. Рейтинг составлен аналитиками портала домофон.ру по итогам опроса населения. Еще один город республики, Стерлитамак, занял 31-е место. Лидирующую позицию в рейтинге занимает Тюмень, на втором месте Грозный, на третьем Ангарск. И о погоде. Сейчас в столице плюс 1, облачно с прояснениями. По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем плюс 2, вечером плюс 1. Милюша Латыпова, служба информации, Эхо Москвы, в Ухе.
Общество «Архангельские варенья» и радиостанция «Эхо Москвы» в Ухе представляют рассказы о медовухе.
Авторство обряда медового месяца приписывают себе многие народы, и почти в каждом языке есть такое выражение. К примеру, honeymoon в английском. Эквиваленты есть и в немецком, итальянском, польском и французском языках. В Киевской Руси выражение «медовый месяц» связано с традицией приготовления к свадьбе безалкогольного напитка на меду. Наполненный бочонок вручался жениху и невесте в качестве свадебного подарка. Весить он должен был не меньше 5 килограмм. В Древней Греции медовым напитком со специями щедро угощали жениха и невесту перед тем, как они зайдут в свой новый дом в качестве супругов. Считалось, что медовуха является сильным афродизиаком. В Англии родственники молодоженов должны были в течение месяца после свадьбы распить вместе большое количество приготовленного напитка в целях скорейшего сближения семей. Готовили напиток родственники со стороны невесты. Часто это было способом покрыть скромные размеры приданого. Собрав секреты приготовления безалкогольной медовухи разных народов, башкирская компания «Архангельские варенья» начала производство этого древнейшего напитка. Заказать безалкогольную медовуху на основе липового меда, целебных трав и ягод компании «Архангельские варенья» можно по телефону в Уфе 246-46-40.
Продолжаем. Максим Курников.
Анна Яни.
Никита Полянин за звукорежиссерским пультом продолжает также.
И наши кровожадные слушатели, для которых новость о задержании человека, понимаете...
Это хорошая новость
о задержании Сулеймана Керимова в Ницце. Ты знаешь, на самом деле, ну, если уж так вот по-серьезному, давайте скажем честно, это во многом изменение правил игры. Ну, ведь раньше не задерживали такого уровня людей вот так. Тем более за такие вопросы. Ну что ж, посмотрим, чем это будет развиваться и как на нас в итоге отыграются федеральные
власти. Мне кажется,
власти.
Очень скоро, очень быстро.
Очень быстро, да. Они нам всем отомстят. Да, будут бомбить Воронеж, как обычно. Ну, вот ты знаешь, вполне возможно, что выброс рутени это был ответ на что-то. Это был на самом деле ответ на санкции, например.
Они тогда территории промахнулись, нет?
Почему? А ты хотела, чтобы именно Воронеж был? Воронеж в этом смысле условный, понимаешь? На месте Воронежа может оказаться любой российский регион. Ну, давайте теперь серьезно.
Давай.
Дело в том, что крайне противоречивая информация поступала к нам по поводу рутини.
Да.
Сначала французские, по-моему, опять же, СМИ, кстати, обратите внимание.
Совпадение? Не думаю.
Не думаю. Сказали, что, вы знаете, мы что-то зафиксировали, кажется, там на Южном Урале у вас что-то бомбануло, дорогие друзья, потому что так или иначе, но мы зафиксировали радиоактивное облако с этим самым рутением. Наши говорили, нет, ничего не было, все у нас нормально, у нас даже рутения такого нет, чтобы, значит, им бомбануть. А потом внезапно вышел отчет гидрометцентра о том, что, дорогие друзья, рутений действительно был, и вот даже на станции вот этой Уфа-Дема мы зафиксировали превышение по рутине. Более того, я, например, сегодня уже увидел карту компьютерного моделирования распространения этого самого рутения. И надо сказать, что там Башкортостан, к сожалению, накрывает, да, накрывает довольно серьезно этим облаком. Что мы по этому поводу можем сказать? Мы можем сказать, что мы публикуем информацию, которую стараемся проверить, да, по этому поводу. И если гидромедцентр сообщил об этом, то значит, это уже имеет под собой какие-то основания. Мы, естественно, не специалисты, поэтому мы решили посвятить вторую часть программы тому, что поговорим на эту тему со специалистами. Поймем, во-первых, что это такое и насколько это опасно. Может быть опасно. Первый звонок мы будем делать в Томск. И я прошу нашего звукорежиссера Никиту Полянина как раз позвонить в Томск сейчас. Мы будем говорить с...
Рихвановым Леонидом Петровичем.
Да, Леонид Петрович, он профессор кафедры геоэкологии и геохимии Томского политехнического университета. Он доктор геолого-минералогических наук. И он нам расскажет сначала в двух словах о том, что это такое. Мы не можем, да, до него дозвониться. Сейчас мы сейчас... Мы сейчас еще раз попробуем набрать, и тогда перейдем к следующим экспертам, наберем его попозже, может быть. Значит, что, пока у нас есть возможность, что я бы отметил?
Что же?
Меня вчера в этом смысле больше всего удивили, конечно, государственные средства массовой информации. Нет, не можем? Давайте тогда следующему эксперту звонить, это я обращаюсь к нашему звукорежиссеру. Так вот, меня удивили государственные средства массовой информации. Значит, Вести.ру вчера пишет, в Башкирии прошел безопасный рутиниевый дождь.
А как может быть в одном предложении безопасный?
Нет, вот это мы... Слушай, может быть, рутений полезное вообще вещество, да? Откуда ты знаешь? Может быть, ты себя будешь светиться здоровьем, когда он у тебя прольется. Но вот эта вот фраза «безопасный рутиниевый дождь», она как-то вот напрягает, да?
Очень сильно напрягает.
Что меня в этом смысле больше всего интересует? Что сначала отрицали вообще сам факт, потом говорят, вы знаете, факт был, но это не страшно. И вот, вот это как-то всегда удивляет. А с кем мы сейчас будем на связи? Отлично. У нас будет на связи эколог Андрей Кулагин. Здравствуйте, Андрей.
Доброе утро.
Да, вы слышите нас.
Отлично.
Вот да, сначала скажите, пожалуйста, что такое этот самый рутений?
Ну, это радиоактивный изотоп, который, в общем-то, достаточно опасен для, скажем так, представителей органического мира, в том числе для человека, поэтому... Ну, скажем так, его попадание в окружающую среду, особенно в тех количествах, о которых идет речь, достаточно небезопасно, скажем прямо.
Ну вот смотрите, средства массовой информации довольно противоречивую дают информацию по этому поводу. Вы наверняка изучили это все. Что вам кажется, ну, скажем так, наиболее объективной информацией сегодня? О чем можно говорить уверенно?
Вы знаете, вот, скажем так, в научном мире, да, есть такое понятие, что пока мы сами не увидели каких-то данных и не получили их, да, мы стараемся их не обсуждать. Это, во-первых, это, скажем так, основной принцип научного сотрудника, да?
Да.
С одной стороны. С другой стороны, хочу сказать о том, что ну, у нас есть официальные, назовем их так, организации, да, которые занимаются подобного рода деятельностью. Они ведут мониторинг экологический и так далее. Соответственно, вот, ну, хотелось бы, наверное, увидеть эти данные и увидеть комментарии официальных лиц по этому вопросу. После этого уже можно говорить о каких-то конкретных цифрах, каких-то конкретных значениях уровня загрязнения окружающей среды и делать какие-то выводы.
Ну вот гидромедцентр, в общем-то, сказал, что он зафиксировал официально, по крайней мере, да, на одной станции близ Уфы такое превышение.
Ну, значит, это, скажем так, эта информация может считаться, является по факту официальной, соответственно, мы можем на эту информацию опираться и планировать какие-то дальнейшие мероприятия по ликвидации этой ситуации.
Если это так, то чем грозит превышение этого вещества, в общем, ну вот в чем, в осадках, в атмосфере, как это работает?
Ну, на самом деле, вещество попадает, попадая в любой компонент, без разницы куда, окружающей среды, будь то вода, почва, воздух, так или иначе, с круговоротом веществ, оно в любом случае начинает попадать во все среды, куда бы оно изначально не попало. Конечным, скажем так, элементом в цепи миграции этого вещества, да и всех других, является, по большому счету, человек. Поэтому основные неприятности могут быть связаны в том числе и с этим. Это первый момент. Второй момент, который хотелось бы отметить в данном аспекте. Проблема заключается в том, что, ну, как и, в общем-то, все остальные радиоактивные изотопы, ну, скажем так, этот изотоп тоже подкашивает здоровье человека, влияет на сосудистую систему, на нервную систему, ну и так далее, и так далее. В общем, на все системы органов.
Насколько такие вот вещества, вот радиоактивные, они ощущаются человеком? Ну, то есть запах, не знаю, там еще что-то?
Нет, никаких ощущений того, что присутствует в окружающей среде такого рода загрязняющие вещества, человек не ощущает в принципе. То есть у нас же есть понятие естественного радиационного фона Земли, да, мы же его никак не ощущаем в принципе. То есть это ощущение, оно на уровне самочувствия через какое-то количество там дней, месяцев, лет сказывается в зависимости от дозы и полученного, скажем так. Ну, в данном случае, там вот доза, формат дозы эффект, да, мы обсуждаем. Поэтому так, чтобы вот как, например, мы говорим о выбросах, допустим, там углеводородов и еще чего-то, да, то есть запах, там какие-то моменты, такого, в принципе, в данном случае, ну, не будем фиксировать таких вещей.
Последний вопрос вам. Вот те превышения, о которых официально говорится, и вот характер вообще этого вещества, скажем так, да, насколько это сегодня, на ваш взгляд, опасно для жителей районов, городов, которые, в общем, столкнутся с этим? Это, во-первых. Во-вторых, какие рекомендации вы дали бы жителям?
Ну, рекомендации жителям какие можно давать? Тут в данном случае максимально стараться избегать контакта с такого рода агентами, да, то есть веществами. Ну, это банальное перемещение в пространстве. Но опять же, здесь понимаете, как вот на мой взгляд, кажется, каким образом должно быть построено действие. То есть необходимо определить источник, в первую очередь, вот этого загрязнения окружающей среды. Тем более, если мы говорим о таких дозах, серьезно, да, то источник должен быть серьезным. И это не какая-то там, ну, я не знаю, там какие-то, условно, маленькая свалка, еще что-то. Это на самом деле серьезный источник. Это во-первых. Во-вторых, необходимо понять, после того, как мы понимаем источник загрязнения, необходимо понять ареал распространения этого загрязняющего вещества. Как он попадает, куда, как переносится. Опять же, у нас есть, конечно, Уфа стоит на равнинной части, да, то есть ландшафт более-менее такой выровненный, но ведь те территории, которые, как мы считаем, являются основными, где эта проблема, скажем так, начала формироваться и формируется до сих пор, то есть все-таки нас отделяют горная часть. Горный ландшафт, он, ну, естественным образом является барьером для переноса такого рода загрязнителей, в частности, с воздушными массами там, или с водными потоками, да. Поэтому, ну, здесь какие меры? В общем-то, классическая ситуация, то есть, еще раз повторю, что если есть возможность переместиться в пространстве каким-то образом, ну, это было бы неплохо, наверное. Но, опять же, мы понимаем, что эвакуация городов и так далее, это, ну, наверное, не выход.
Поэтому, вот, да, поэтому просто, знаете, что хочу понять.
Общие вещи, да.
Вот, вот эта фраза про безопасный рутиниевый дождь, она с непривычки нас как-то пугает. Вам кажется, в ней все нормально? Он действительно рутиниевый дождь безопасен?
Ну, как могут быть радиоактивные осадки безопасны?
Все понятно, да. Спасибо. Спасибо большое, да, за ваш комментарий. Я напомню, что мы говорили с Андреем Кулагиным, который, в общем, нам рассказывал какие-то основные, какие-то азы, потому что понятно, что мы не очень хорошо понимаем в том, что касается рутения. Следующий звонок. Давайте мы позвоним еще одному местному экологу. У нас не получилось связаться с Томском. Мы попробуем еще раз в последней части эфира все-таки позвонить в Томск, потому что там человек, который, насколько я понимаю, специализируется именно на этом. А сейчас мы постараемся дозвониться до Александра Веселова, который эколог, журналист, ну и плюс ко всему прочему, еще и председатель Союза экологов Республики Башкортостан.
Да, и он уже на связи.
Да, Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы уже поговорили немножко с вашим коллегой, тоже экологом, который нам объяснил, что такое рутений и чем он может быть опасен. Я хочу вас спросить сначала про оценку ситуации. По тем данным, которые есть в средствах массовой информации, которые, может быть, есть у вас, вы как оцениваете ситуацию? Это скорее какая-то опасная для людей ситуация или нет?
Ну, безусловно, опасная. Все, что связано с радиацией, влияет на здоровье населения значительно, как говорится. Тем более радиоактивные элементы имеют большой период полураспада. Ну, в данном случае, конечно, у рутения где-то период полураспада около года. Вот, и это немножко радует. Но ситуация достаточно тревожная в плане того, что непонятен источник загрязнения и что нам ожидать от него в дальнейшем, от этого источника. То есть Росатом не признает, что выбросы от маяка, как говорится, других источников, собственно говоря, не обнаружено, и надо, наверное, провести расследование на эту тему и объявить населению, в конце концов, что же происходит, откуда, какой источник и каковы последствия. Меня удивляет молчание наших служб башкирского УГМС, Башгидромета, которые контролируют традиционную ситуацию по своей функции, управление Роспотребнадзора, которое имеет свою лабораторию по радиационной безопасности. То есть надо объявить населению о том, что произошло и каковы последствия. Если у нас есть радиационные аномальные участки, то, наверное, надо их уже, так сказать, оконтурить, и площадь указать и какие-то меры профилактические, наверное, запланировать и осуществить. Еще вопросы?
Смотрите, тут такая новость, которая довольно, может быть, забавно даже выглядит, и, может быть, это просто такой юмор на нервной почве. В Минприроды Башкирии заявили, что прошел рутиневый дождь, но он безопасен. Насколько вам кажется это, в общем, вы говорите, что молчание определенное, но нет, видите, они признали, что действительно уровни содержания рутения 106 выше, но при этом они все еще безопасные. Насколько вы доверяете, не доверяете этой информации?
Ну так это не просто выше, это в сотни раз выше. Это надо, так сказать, быть совсем неадекватным человеком, чтобы заявлять, что при 100-кратном, даже несколько сот крат превышении, так сказать, фоновых концентраций по радионуклиду, говорить о том, что это безопасно. Абсурдная ситуация. Я, естественно, не доверяю абсолютно, но дело в том, что Министерство экологии как бы отношение мало имеет к этим делам, так сказать, по радиации. Это другие органы должны заниматься, в том числе и Ростехнадзор заниматься должен этим делом, и Потребнадзор.
Какой ваш прогноз по ситуации? Как будет ситуация развиваться дальше? Будут ли какие-то заявления на эту тему и будут ли какие-то рекомендации гражданам?
Ну, дело в том, что вот эта ситуация приобретает политический характер. То есть, если превышение рутения обнаружено уже за границами России, в Европе, то это сейчас будет обыгрывать политики и пытаться, так сказать, повесить еще и вот эту проблему на Россию, обвинить ее во всех смертных грехах. Вот это плохо. Но меня в данном случае интересует здоровье населения, состояние, реальное состояние окружающей среды на территории Башкирии. Поэтому еще раз хочу сказать, что надо потребовать от специально уполномоченных государственных органов, от органов власти республики, чтобы они реально оценили ситуацию и дали в средствах массовой информации данные, что произошло, каковы последствия, какие меры будут приняты по устранению этой ситуации.
Спасибо. Спасибо, да, большое. Это был Александр Веселов, эколог, журналист, который вышел с нами на связь и, в общем, свое мнение по этому поводу сказал. Надо сказать, что наши слушатели активно откликнулись на эту тему.
Пишут сообщения?
Да, Индира, например, пишет, часть 3, статья 41-42 Конституции, цитирует она эти статьи и говорит, что нам надо всем обращаться в суд, кто постоянно советует обращаться к президенту. Мне, прошедшему студенческий строительный отряд в зоне ЧП, видимо, на АЭС, последствия этого известно не понаслышке, пишет Индира. Ну, тут, знаешь, нам на самом деле очень много шуток на эту тему приходит. Да, тут люди, которые, вот, некоторые не подписываются, например, номер заканчивается на 3822, пишут, не надо быть такими негативными, третья рука никому не помешает. Ну, да, в общем, да, юмор
шутить
понятен, да. Человек, который обычно подписывается, едвальный, да, он пишет, наверное, это реклама сериала «Чернобыль-2» на ТВ-3.
Ну, такое промо.
Да, я понимаю, да, шутки, наверное, это хороший способ справиться, на самом деле, со страхом, например.
А почему бы и нет?
Да, наверное, это правильный, здоровый подход. Я попрошу нашего звукорежиссера попробовать позвонить еще раз в Томск для того, чтобы мы еще одно мнение выслушали, потому что у нас два мнения, в общем, такие, да, они однозначные.
Да.
Я, честно говоря, специально попросил наших коллег и знакомых нам несколько разных экологов подобрать для того, чтобы мы могли именно разные мнения услышать, но пока они, в общем, скорее сходятся, что это скорее опасно, чем не опасно. Да, власти же говорят, что это точно не опасно, и вообще говорят, возможно, ничего такого не было. Ну, ты знаешь, наверное, все-таки стоит поставить вопрос на голосование.
Давай, поставим.
По поводу доверия официальной информации. Да, давай только сначала. По поводу доверия официальной информации. Вы скорее доверяете информации о том, что это все не опасно, 262-72-47, или вы скорее не доверяете информации, что это не опасно, 262-72-48. Ну, а теперь давайте все-таки попробуем связаться с Томском. Насколько я понимаю, у нас уже на связи профессор кафедры геологии и геохимии Томского политехнического университета Леонид Рихванов. Здравствуйте, Леонид Петрович.
Здравствуйте.
Да, ну, мы уже несколько экологов опросили. Теперь хочется вас спросить подробнее о том, что такое этот рутений 106.
Рутений 106 – это радиоактивный техногенный элемент, который является осколочным элементом, то есть продуктом деления урана-235. Образуется только при работе ядерных реакторов, при переработке. Значит, его находят в отработанном ядерном топливе или в местах проведения ядерных взрывов. То есть это ядерный осколок ядра урана-235.
Насколько вы считаете, он опасен или не опасен для человека?
Я вам так скажу, что великий врач Парацельс в 17 веке сказал: все вещества яды, дело в их количестве.
Вот те количества, о которых сейчас говорят, в том числе даже официальные уже, да, органы, скажем так, превышение 500-кратное, например, насколько это опасно?
Которые активности приводят по рутению 106-го, они много ниже нормативных показателей. Нормативные показатели, которые существуют, они, как правило, приводятся для рабочей зоны, где работают рабочие сотрудники этих предприятий. Но тут не совсем корректно использовать эти показатели. Там лучше использовать вот этот показатель превышения выше фона. Ну, например, в этой Варгаяше или там куда Бергенске, или там превышение разные, в том числе в 400, там 900 раз и так далее. Это более корректно. Но оценивать степень опасности рутения 106-го очень сложно, потому что концентрация, во-первых, его там на 2-3 порядка ниже, чем установлено санитарными нормами для производственных помещений. Но вы сами понимаете, речь идет не о рабочих, которые на предприятии работают, а речь идет о людях, которые вблизи и вдали от этого предприятия работают. Это вот есть одно такое общее замечание, общего плана по рутению 106-му. Поэтому я вам так скажу, время у вас мало, у меня тоже. Я хочу сказать, что сам себе выброс, сам рутения 106-го, он не представляет какой-либо серьезной опасности для населения.
Сам факт, но сам факт выброса и то, что непонятен до сих пор источник, в этом проблема?
Сам факт, вот для меня вопрос не стоит, то, что я видел по картографическим материалам, то, что нарисовали французы, я карту эту видел, то, что нарисовали еще какой-то источник, это находится источник на территории маяка. И зря отказываются. Это очень хорошо по картам видно.
Понятно, да. Спасибо большое, просто у нас осталось буквально уже 30 секунд. Спасибо, что вышли на связь.
Спасибо большое.
Успокоили, во-первых, да. Ну вот смотри, что по поводу доверия, недоверия к официальной информации по этому поводу. Скорее доверяет 20% наших слушателей, что на самом деле опасности нет, да, 20% в это верит. 80% скорее не доверяет. Это вопрос не того, насколько на самом деле опасно, да, а того, насколько доверие или недоверие. Ну, потому что когда вы сначала вообще отрицаете сам факт, а потом говорите, да нет, факт был, но безопасно, какое тут может быть доверие? Спасибо большое всем слушателям, которые приняли участие сегодня в эфире, смс-ками, голосованием, и нашим экспертам, конечно, которые вышли на связь. До свидания.